Александр Мазин. Викинг, вождь викингов. Пролог. В бане было как в бане, то есть жарко. Правильную температуру поддерживали разогретые камни, которые по мере остывания заменялись новыми, раскаленными. Этим, естественно, занимались рабы, и они старались, потому что рассердить Рагнара Конунга — это очень страшно. Но еще страшнее, если нерадивый трель удостоится недовольства его сына Ивара. Тогда лучше сразу головой об эти самые камни. «Летом не то», — лениво пробасил Рагнар. «Вот зимой, да. Да потом в ледяную воду. А мне и летом хорошо, отец». Старший сын великого конунга махнул рукой, и девка шустро подлила горячей воды в таз, в который были опущены ноги Ивара Бескостного. Подлила и залюбовалась. Ох, и красивы оба, что сын, что отец. Рагнар помощнее, пошире. Тяжелые покатые плечи, испещренные рунами и картинами, таят чудовищную силу. Говорят, великий конунг может быку шею свернуть, ухватив за рога. Живот у конунга гладкий, подернутый жирком. Хорошо кушает хозяин Роскеле, да и пьет не меньше, потому что богат безмерно. А зачем богатому отказывать себе в удовольствиях? Нравится девке Рагнар конунг. От такого сына родить великий воин будет. Но безразлично банная девка Рагнару, не про нее великий конунг Данов. Ивар, сын Рагнара, тоже красив и молод. Может, 20 зим, может, 25 девке неведомо. В плечах широк, почти как отец, но жира на нем ни капли. Бугрятся, переплетаются мощные мышцы под белой кожей. Все на виду. Живот, как из плит каменных, на животе дракон свернувшийся. Двигается Ивар, двигается и дракон. Рисунок свежий, раньше его не было. Глянул Ивар на девку и вдруг подмигнул. Девка обомлела, едва ковш не уронила. Нет, от Ивара она сына не хочет. Страшно с таким любиться, даже и подумать о таком. Отводит девка взгляд. Раньше она другой была, веселой, дерзкой. За дерзость ей прежний хозяин язык и вырвал. Зато теперь конунги могут говорить при ней о важном. Никому не расскажет. «Есть у меня дело для тебя, сын», — говорит Рагнар, почесывая спину скребком. «Хочу, чтобы ты в Вик сходил». Вик — поход, военный, как правило, разбойничий. «К франкам?» Рагнар качает головой, ловит и давит вошь в бороде. «Не к франкам. Зачем стричь овцу, у которой шерсть не отросла? Англия, вот твоя цель. Пощупай, есть ли жирок у тамошних свинок. Стоит ли браться за них всерьез? На реги берут», — замечает Ивар. «Ну, на реги не мы. На реги поросеночка украдут и довольны. А я заберу все стадо. Но сначала разведать надо. Земель много, не всякое нас достойно». «Я сделаю, отец», — говорит сын. Этого довольно. Рагнар с удовольствием глядит на сына. Истинный инглинг. Под рукой отца ходит, но советы отцовы ему больше не нужны. Своя голова, своя сила. Один его любит. И Рагнар его тоже любит. А он отца. Хорошие сыновья уродились у Лодброка. Любят его боги Рагнара Сигурдсона. Один — главный бог скандинавского пантеона. Одноглазый, беспощадный, коварный. И мудрый, что характерно. Желающим узнать его поближе, рекомендую поинтересоваться, при каких обстоятельствах Один остался без глаза. Ах да, его еще называют отцом воинов и отцом лжи. А любимые его птицы — вороны. Глава первая. в которой новоиспеченного хёвдинга Ульфа Черноголового приглашают в гости к конунгу. Когда посланцы Ивара Рагнарсона въехали в ворота моей усадьбы, я занимался важным делом. Сидя на скамейке у крылечка собственного длинного дома, осуществлял общее руководство тренировкой моих будущих дренгов. Дренг в данном случае — младший боец скандинавской дружины Хирда. Руководство непосредственное я делегировал Скиде. Тренировка — дело ответственное. Требует от непосредственного руководителя немалых физических усилий. Не солидно как-то для целого вождя хёвдинга самолично дубасить тинейджеров-кандидатов. Так что я не гонял новобранцев сам, а поручил сие важное действо моему главному ученику и полноценному дренгу Скиде Одессону. То есть я вовсю пользуюсь преимуществами, которые дают звание вождя. А я и есть вождь. Ульф Вогинсон по прозвищу Черноголовый. Так меня зовут здесь, на средневековом острове Сеолунд. Мои друзья и недруги — суровые скандинавские викинги. По моим прикидкам, сейчас где-то середина IX века нашей эры. А родился я существенно позже, в конце века XX. И там меня звали скромнее — Николай Григорьевич Переляк. Однако сейчас я здесь. И не жалею. Сбылись мечты мои, короче. Из времени, где каждый сам за себя и один лишь президент за все финансовые потоки. Я попал в мир, где целая толпа очень достойных людей запросто рискнет собственной жизнью, чтобы спасти мою. И я сделаю ради них то же самое. А еще у меня есть прекрасная невеста, собственный корабль и меч, который принес мне всю эту роскошь. Никакого волшебства. Разве что немного удачи. Это потому, что местные боги ко мне благоволят. Так говорят здешние специалисты, и у меня нет оснований им не доверять. Тот удивительный факт, что я жив и счастлив, сам по себе отменное доказательство моей потрясающей везухи. Так что я действительно счастлив. Но вернемся к моему лучшему ученику. Скиде, сын Одды Хёвдинга, сирота. Папа погиб 6 лет назад, мама умерла еще раньше. Но не спешите выражать юноше сочувствие. Лучше посочувствуйте его врагам. В свои 16 юный Одессон выше меня на пол головы и орудует мечом на 5 длиннее моего вдоводела. Что же до взрослости, то, в отличие от меня, все еще ходящего в женихах, Скиде полноформатный муж. Его жена Арабель, дочь французского барончика, когда-то считалась моей наложницей, но уже почти 2 месяца состоит со Скиде в законном браке, и одно только ее приданное тянет на 3 таких гренда, как мой. Гренд — небольшое поместье. Однако, несмотря на свой немалый социальный статус, молодой Одессон — мой ученик и пребудет в этом качестве, пока я не решу иначе. А следовательно, парень делает то, что я велю. Велено ему гонять по моему просторному двору 8 потных недорослей своих ровесников? Гоняет. А поступит команда, скажем, надрать им задницы ремнем? Надерет без вопросов. То есть сначала надерет, а потом вежливо поинтересуется, в чем смысл экзекуции. Смысл же нынешней тренировки очевиден. Молодняк уже 2 часа потеет, вновь и вновь повторяя маневр, который можно определить как поворот в плотном пешем строю во время атаки. Звучит знатно. Выглядит куда менее внушительно. 7 раскрасневшихся датских пареньков и еще 1 словенский, такой же распаренный, бодрой рысью, пыхтя и громко топая, несутся сначала в одну сторону, потом по команде разворачиваются и галопируют в указанном Скиде направлении. Главная трудность маневра заключалась в том, чтобы не размыкать строя, это 1, и не обнажать фланг, это 2. Строй в этом средневековом мире — это наше все. Кто держит строй, тот жив. Кто не держит, удирает во все лопатки, а победоносный враг норовит продырявить эти лопатки всяким острым железом. Само собой, в любом правиле есть исключения, например, когда ты берсерк. Но будь ты хоть сам инеистый великан, когда на тебя обрушивается ливень стрел и обвал копий, ты очень быстро перемещаешься из Мидгарда, то бишь мира срединного, повыше или пониже. В зависимости от того, как отнесутся местные боги к твоей покинувшей тело душе. Но пока ты в строю, под защитой собственного и дружественных щитов, есть надежда, что твое место за праздничным столом Асгарда еще некоторое время попустует. Эту простую истину знали еще древние римляне, чуть ли не за 1000 лет до рождения великого конунга Рагнара Ладброка. Воткни во вражеский щит пару-тройку увесистых дротиков-пилумов, и рука, держащая этот самый щит, очень скоро притомится и опустится, вскрывая строй так же верно, как удар закованного в железо всадника. А за щитом даже такой криворукий подросток, как Нот-поросенок, получает свой шанс на еще раз поужинать. Пока держит строй, разумеется. Правый фланг короткой молодежной шеренги замыкал Рэнди Черный, родной брат Свана Черного, Хирдмана, самого Бьорна Рагнарсона. Спросите, почему в таком случае братец Рэнди у меня? Все просто. Сван попросил своего родственника и моего побратима Свартхевди Медвежонка взять недоросли на воспитание. Так тут принято. Рэнди пока еще не воин, заготовка. А на правом фланге стоит не потому, что обогнал прочих в росте, а потому что левша, следовательно, щит у него в правой руке. И прикрывать им правый же бок сподручнее. На левом фланге мой протеже и названный сын Вихарек, принятый в рот под именем Виги. Самый мелкий из молодых. Вдобавок славянин, а не дан. Да еще из рабов бывших. Вон почему остальные, коренные селанцы из хороших семей, держат парнишку на дистанции. Нет, не угнетают, еще чего не хватало, но в команду не принимают. А это, даже если отбросить всякую личностную часть, плохо для дела. И сейчас тоже сказывается. Между Вихарьком и остальными нет синхронности. И по этой неуважительной причине между Вихарьком Виги и его соседом Грендалем Улиткой постоянно образуется зазор. И Грендаль уже в третий раз получает каменюкой в бочину, так как обучение под руководством Скаппи носит сугубо прикладной характер. Во всех смыслах. Тем не менее, прогресс очевиден. Поначалу мои будущие дренги вообще копьями путались. Работа в строю — дело непростое. Уж кто-кто, а я об этом отлично знаю. Потому что сам поначалу работал в строю, как жердина от коровьего загона, по меткому выражению нашего вождя Хрёрика Сокола. Но я отвлекся. Итак, четверо незнакомцев появились на моей земле ближе к полудню. Я углядел их, когда они выехали на пригорок. Четверо верховых. Грозных не по-детски, в доспехах и шлемах, несмотря на жарищу. Однако, когда незваные гости въехали во двор, я понял, что железо они напялили недавно. Даже вспотеть толком не успели. Тоже неудивительно. Защиту здесь надевают в трех случаях. Непосредственно перед дракой, двигаясь по опасной местности, или же для форсу. Дорога здесь безопасная, а нападать на меня в моем собственном доме всего лишь вчетвером нерационально. Так что я уверенно выбрал третий вариант. Лидер четверки — настоящий тролль с виду. Причем далеко не бедный тролль. Доспехи на нем очень даже не дешевые. И можно не сомневаться, что напялил их он не более 10 минут назад. Да и копье к седлу громила приоттачил, то есть приторочил, тоже недавно. А до того, готов поручиться, все это добро ехало вон на той заводной лошадке, ибо под такой тушей, да еще с таким количеством металла, тот конек, что сейчас под ним, пробежал бы от силы пару миль. А эти крушители черепов, небось, из самого Роскеля чешут, только там такие тролли и водятся. В хирдах Рагнара Конунга, его кровожадных, прошу прощения, его славных сыночков. Громила остановил лошадку в пяти шагах от меня. Вдумчиво оглядел истекающих потом молодых, с седла неопределенно хрюкнул, затем спешился. Его спутники поступили аналогично. Судя по тому, как они это сделали, лошадей эти громилы рассматривали исключительно как транспортное средство. Убивать они, как и подавляющее большинство викингов, предпочитают на своих двоих. После моих французских приключений я в таких делах разбираюсь. Когда к тебе домой приезжают четверо незнакомых головорезов, никого из четверки я не знал, но их матерость в сфере смертоубийства совершенно очевидна, то даже такому авторитетному в здешних краях человеку, как я, следует держать ухо востро. Опаньки! А значки-то у них знакомые. Меня осчастливили визитом славные хирдманы Ивара Рагнарсона по прозвищу Бескостный. Почему славные? Да потому что Ивар других не держит. Только самых-самых. Ивар ко мне благоволит. Не скажу, что я этому факту рад, но все же так значительно лучше, чем ходить у Бескостного в неприятелях. Потому что те, кто не симпатичен Ивару Рагнарсону, делятся на две категории. Те, кто уже на том свете, и те, кто в скорости туда отправится. Причем первую категорию можно считать везунчиками. Ивар высочайшего класса специалист по вопросам умерщвления. Подходит к этому делу творчески. А творчество викингов в данной области... Короче, не дай бог. Итак, Ивар ко мне благоволит. Проблема только в том, что рядом с ним мне хочется превратиться в маленького дождевого червя и закопаться на 3 метра в грунт. Но это, так сказать, личное, к делу не относится. Отец воинов Один велит нам привечать гостей, независимо от нашей к ним симпатии. Гостей положено пригласить в дом, накормить, напоить, в постельку уложить, а после выделить сухой паёк на дорожку. Однако и гость должен быть вежливым. Представиться, попросить по-хорошему, короче, проявить уважение и скромность, что тоже отмечено в божественных инструкциях. Человек-тролль из Иворовой дружины, судя по всему, хорошим манерам не обучался. Подошел вплотную, навис надо мной, аки железная башня, и рявкнул без всяких политесов. «Ивар Рагнарсон хочет тебя видеть!» Вот так сразу, на пороге моего дома. Никакого уважения. Нет бы спросить вежливо, как здоровье хозяина, его скота, его домочадцев. Я в курсе, что таким, как этот носорог, вежливость не свойственна. Но здесь не какая-нибудь Франция, где рыцари герцогов-графов могут глядеть напрочив, как на мусор. Здесь вольная датская земля Селунд. Причем этот кусок ее лично мой. Так что извольте, господин тролль, проявить ко мне уважение. Не отвечаю. Гляжу на Иварова Хольда с характерным выражением. А ты кто такой? Тролль крупнее меня раза в два. А в доспехах и во все 3. На мне доспехов нет, только меч у пояса. Как же без него? Моя репутация. Не может тролль о ней не знать. В Селунде о ней все знают. И закон. Хренушки он мне что-то сделает. И не потому, что во дворе моя вооруженная молодежь. Все они, включая Скиди, такому на один зуб. Но если тролль со своими попытаются меня беспричинно изобидеть, что технически возможно, то потом им придется быстренько освободить землю нашего острова от своего присутствия. А возможно, и всю территорию Дании, потому что даже простого вольного бонда обижать нельзя, а уж такого, как я, и вовсе. Разве что сам Ивар может. Но и он не вправе требовать, чтобы я примчался к нему, поджавший хвостик. Он может только просить. Хотя таким, как старший Рагнарсон, отказывают только психи. Или другие конунги. А я пока что не конунг, а свежевылупившийся вождь дружины, в которой не наберется и десятка полноценных бойцов. Нет, я не отказываю. Я молчу.